Ну что, здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Мы рады вас видеть в нашем прямом эфире. Сегодня мы поговорим на тему трудностей и испытаний. Посылает ли их Бог, бывают ли они от Него, или кто их посылает в нашу жизнь? С этим будем сейчас разбираться.
Напомним, что это у нас идет блок духовного роста, и мы рассматриваем трудности и испытания как часть духовного роста. Итак, трудности и испытания, да? Все. Значит, первое, то, что мы хотим сделать такое утверждение, мы увидели, что многие думают, что трудности и испытания посылают Бог.
90% людей, которые участвовали в этом опросе, 90%, а это несколько тысяч человек, отметили, что да, Бог посылает эти испытания и трудности.
Да, и сегодня мы разберем эту тему и посмотрим, что с этим вообще происходит, Бог ли нам это посылает и как на самом деле все это обстоит. Итак, первое, то, с чего мы начнем, с утверждения, что Бог не посылает нам трудности и испытания.
Запишите.
Да, давайте сейчас это все разберем. Первое. Послание Иакова, 1 глава, 13-14 стих, написано: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть здесь используется слово «искушение». В некоторых переводах Библии на английском языке используется слово «испытание». И вот это место Писания очень хорошо проявляет тот факт, что не Бог нам посылает испытания. Иногда у нас складывается, может сложиться такое впечатление, что Бог сидит и ждет, пока мы споткнемся, пока мы ошибемся, или Он хочет нас наказать, или Он хочет послать нам какие-то трудности, искушения, что Он такой, есть такой образ, что Он какой-то дядя с бородой, или говорит, Нептун какой-то сидит, и Он хочет нам...
Молнию с неба
наказать и как-то вот нет, друзья, Бог не такой. Бог нас любит, Он любящий Отец, и поэтому Он не посылает нам искушения, испытания. Но как здесь мы прочитали, что каждый из нас, почему мы проходим искушения, испытания, потому что каждый из нас, у каждого из нас внутри есть что-то, что вызывает эти испытания, трудности, и то, от чего нам надо избавиться, то, что нам будет мешать в жизни, и, конечно же, то, с чем мы не попадем на небо, или то, что просто будет мешать нам попасть на небо. Поэтому цель, почему мы в это все сталкиваемся, попадаем, потому что мы сами должны что-то изменить в себе, мы должны измениться, и проходя трудности, проходя испытания, мы как бы становимся лучше, мы избавляемся от этого, как сквозь тесные врата, как сквозь узкий путь, проходя, мы это избавляемся от этого. Также написано, что лукаво сердце человека и крайне испорчено. То есть внутри у нас много чего есть, от чего нам надо избавиться. Ну, по сути, мы сейчас об этом всем будем говорить. Значит, следующее местописание – это послание к евреям. 12 глава, 11 стих. Здесь написано тоже очень интересно. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». То есть здесь написано, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью. Всякая трудность, всякое испытание нам сейчас здесь на земле не кажется приятным таким путешествием или чем-то приятным. Но на самом деле это, на самом деле потом, в дальнейшем, когда мы обернемся, мы будем благодарны за это. Это будет доставлять нам радость. Потому что в то время, когда она казалась нам не радостью, на самом деле это было нам на благо, и это была радость. Мы благодарны будем за это Богу, мы будем радоваться, потому что мы приобретем плод праведности. Но в настоящее время она кажется испытанием, она кажется трудностью. Это просто то, что мы должны сделать, чтобы стать лучше, чтобы избавиться от чего-то, чтобы стать тем, совершенствоваться, освещаться, становиться лучше. Окей? Также вы, наверное, слышали такое среди людей, говорят, что что бы ни делалось, то
к
лучшему, да. Но это не совсем правда, потому что на самом деле в оригинале это звучит так. Любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Как благу, я не успел записать это местописание, где оно находится. Поэтому вам домашнее задание найти, где находится это местописание в Библии у себя. 1 Коринфянам 9. 1 Коринфянам 9, есть вариант, но я не знаю, ваш вариант еще. В английском варианте этот стих звучит в одном из переводов, мне очень нравится, как он звучит. Написано «Everything works together», «Все работает вместе для тех», «for those», кто призван, кто любит Бога и кто призван Богом. Mm-hmm. То есть все, кто знают Иисуса Христа. Everything works together for the good, for the benefits. То есть все вообще комплексно. Оно работает, и испытания, и трудности, это работает для нашего блага. Просто мы в данное время, в настоящее время, как мы читали, оно не кажется, что оно что-то приятное. Итак, это мы должны понимать, что, во-первых, Бог нам не посылает искушения. Во-вторых, что проблема у нас внутри, и поэтому мы сталкиваемся с тем, с чем мы сталкиваемся. В Галатам 6 глава 7 стих апостол Павел говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Мы часто сами залазим или заходим в какие-то обстоятельства, в какие-то проблемы, mm-hmm. и вызываем на себя жатву, сеяние и жатву. Yeah. И потом мы сидим и думаем: вот Бог меня наказывает, или вот Бог меня посылает какие-то,
за что мне такое,
да. А причина просто простая, может быть, мы просто сделали что-то не так, мы стали причиной, наши действия, наше невежество, наши бездействия, наши те или иные причины, они вызвали вот эти последствия, и это вообще Бог здесь вообще ни при чем. Это мы что-то сделали и, соответственно, сталкиваемся с последствиями. Или, как мы раньше говорили, что Бог никого не искушает, но каждый человек сам обольщается, искушается собственной похотью. Представляете? То есть каждый человек страдает из-за того, что у него внутри есть. Вот, окей. И еще такую вам дам пример Иова. Помните, когда... Это Оля, кстати, это вспомнила, да? Когда Бог, дьявол пришел к Богу, и он начал обвинять Иова. Он начал говорить, то есть дьявол вообще назван клеветником. Клеветником и обвинителем. Это вот именно дьявол, вот это у него такая позиция, он именно следит за тем, чтобы кого-то подловить. Если кто-то согрешил, у дьявола есть официальное обвинение, окей, есть закон, написано. И вот я сейчас, он сделал неправильно, все, он должен пострадать за это. Бог наоборот, он не делает этого. Бог все сделал для того, чтобы избавить нас от последствий. Он сделал закон жертвоприношений в Ветхом Завете до пришествия Иисуса, совершенной жертвы. Он сделал закон заместительных жертв, но которые на какое-то время хотя бы, они брали на себя грехи народа и постоянно приносили жертву, были расписаны за какой грех, какую жертву. Потому что Бог не хочет наказывать нас, Он не хочет вызывать гнев на нас, Он не хочет делать нам trouble, проблемы и какие-то неприятности, наказывать, ловить нас где-то. Но это как раз вот так вот ведет себя дьявол. Он обвинитель братьев. И он следит за тем, когда кто-то согрешает. Но в Новом Завете, друзья, у него нет возможности. Потому что кровь Иисуса постоянно написана. Она постоянно говорит, она на жертвеннике. И на жертвеннике такое происходит, что она... Это совершенная жертва. И кровь Иисуса пролита, она постоянно говорит о нашем прощении. И дьявол, он не может протиснуться со своим обвинением. Единственное, кто можем обвинять, это мы сами себя. Либо другие люди могут нас обвинять, либо мы сами и даже себя можем обвинять. Но не Бог. Бог не хочет нас обвинять, Он наоборот хочет нас оправдывать, Он хочет нас ободрять, Он ждет всегда нас, Он наш Отец. И поэтому вот по-отцовски Он нас любит. Вот. Поэтому изначально я хотел вот такую вам парадигму, такое представление мира представить вашему вниманию, что Бог, Он не хочет нас наказывать. Он сделал все, чтобы избавить нас от наказания. И когда мы приходим к Богу, то все. Он, во-первых, послал своего единственного, единородного Сына, чтобы избавить нас. Он не хочет, наоборот, нас словить. Он хочет нас спасти. Он хочет нам подарить жизнь, новую праведность, святость. Вот. Второе, он до этого еще, он установил специальную процедуру, чтобы опять же таки, чтобы на нас вина не попала. Вот. Поэтому в Новом Завете, даже если вы согрешаете, потому что мы еще, когда приходим к Богу, мы еще произвольно или непроизвольно грешим иногда, в соответствии нашего несовершенства, в связи с нашим еще процессом освящения, мы только пришли к Богу, мы только начинаем путь, или даже если мы уже на протяжении с Бога, все равно мы с некоторыми грехами, мы продолжительное время достаточно сражаемся, но дьявол не может вас все равно обвинить уже, потому что кровь Иисуса, она никуда не исчезла, она на жертвеннике. И поэтому написано, что праведник 7 раз упадет, но встанет. Праведник встает, мы каемся, конечно, мы раскаиваемся перед Богом, исповедуем наши грехи, мы уже об этом говорили в прошлом уроке, и мы идем дальше. Мы идем дальше к совершенству, так как маленький ребенок, он падает, но встает, и так он учится ходить. Точно так же мы учимся ходить с Богом. Хочешь что-то добавить?
Ну, в случае Иова там просто явно написано то, что Бог не посылал, Бог ему не делал, он потерял урожай, потерял богатство, он потерял детей, семью, то есть много, ну, таких произошло катастроф, катаклизм в его жизни, который можно сказать, ну, где же был Бог тогда, да? Но Бог на месте, Бог на троне, он никогда никуда не девается, он не отвлекся, он не ушел в отпуск, то есть он есть, и это тоже важно, ну, понимать. Даже вот сейчас ситуация та же с коронавирусом, когда такие ходят легенды по интернету, что Бог послал, чтобы нам рот закрыть, одел нам маски там или еще какое-то. То есть и такое создается впечатление, что Бог это посылает. Но когда Ной, когда был потоп, и Бог сказал, ну это я вам даю знак радугу, как символ того, что больше не истреблю, вообще не коснусь. То есть у нас уже даже завет, еще в Ветхом Завете есть доказательство того, что Бог не будет больше ничего делать против. Как бы люди против него не поступали, не грешили, он уже выбрал другую позицию, он дал вот эту заместительную жертву, о которой Руслан говорил. Поэтому это важно тоже понимать, потому что иногда такие вирусы, они так с легкими какими-то рассказами на Facebook могут залетать там или на YouTube, как Бог закрывает рты нам через маски сейчас. Не закрывает, друзья.
И еще помните, что когда Иисус говорил, что будьте совершенны, как Отец мой Небесный совершен, потому что Он посылает, дает солнце свое, и хорошим, и плохим. Да. То есть Бог даже не то, что хорошим, но Он и хорошим, и плохим хочет делать добро. Он не хочет их наказывать. И точно так же Иисус говорил, когда тебя бьют по одной щеке, поставь другую щеку, будь совершенным, как Отец наш Небесный совершен. И если тебя просят пройти поприще, пройди еще, давай еще больше. Не нужно реванш делать, не нужно отомщение. Окей, то есть первый такой пункт, мы хотим сказать вот такое вам понимание, что Бог хороший, Он вас любит, Он хочет ваших отношений с вами, и Он ваш Отец вообще, который готов за наши грехи все сделать, за наши проступки, Он отдать Сына Своего, это самое драгоценное для Отца вообще. Я Отец, для меня легче самому умереть, чем послать Своего Сына, представляете? Вот, и этим Бог показывает свою любовь. Это первая, основная, фундаментальная парадигма, которую мы должны знать. Следующее, мы идем дальше. Второе, то, что мы должны понимать, что испытания и трудности обязательно придут.
Интересно.
Да, несмотря на то, что Бог не посылает их нам, что Он не хочет нас наказывать, что Он не хочет нас словить на горяченьком или на нашем грехе, или еще на чем-то, как... Знаете, у нас разные стереотипы, либо от наших родителей, либо от школы, там, либо от завучей, либо, я не знаю, разные у нас могут всевозможные стереотипы из фильмов, из телесериалов, но Бог не такой. Первое, мы должны это понимать. Поразмышляйте еще, почитайте потом еще эти места Писания, помолитесь, попросите, чтобы Дух Святой вам это больше подробно объяснил. Но вторая истина, что испытания и трудности обязательно придут. Обязательно придут. И в этом мы читаем в Библии, в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21-27 стих. Написано, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас». Вау! Представляете? «Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Вот в чем отличие вот этих людей, которые просто используют дары Бога. Есть дары и плоды. Это мы отдельно еще поговорим в теме Духа Святого. У нас начинается, наверное, если мы успеем эту тему, то с воскресенья у нас начнется тема о Духе Святом. Но здесь какая же разница между теми людьми, которые вроде бы тоже служили, даже бесов изгоняли, даже чудеса творили, но Бог их не знает. И вот в чем разница. Он говорит: «Всякого, кто слушает мои слова и исполняет, я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Итак, друзья, в этой притче мы можем увидеть, что пришли вот этот, подули ветры и разлились реки, и в том, и в другом случае. То есть обязательно придет трудные времена, обязательно вы столкнетесь с временами испытаний, с тяжелыми временами, с временами, когда что-то будет происходить, трудности, испытания, какие-то напасти, беды какие-то, с чем-то вы столкнетесь. Но все выглядело вначале в спокойное время, все выглядело две разных картины. Один строил дом, и другой. Даже первый казался более успешным. У него уже что-то появилось, у него уже дом виден, он уже что-то есть, как бы плод, да? Вот, но мы видим, а другой наоборот, написано, что он построил дом на камне. В Евангелии от Луки это место говорится, что он копал, углубился и дошел до камня. То есть первое время он даже вниз начал идти, вниз опускаться, а не вверх. Когда тот уже вверх строил, этот еще вниз шел. Мы это более подробно разбирали на предыдущих уроках. Но вначале все, когда во времена чтили, во времена хорошие времена, в хороший сезон, даже можно было подумать, что один билдер, один строитель, он выглядел преимущественнее, он успешнее даже. Вот. Но на самом деле все это проявилось, настоящий успех проявляется в трудные времена, во времена испытаний и трудностей. Поэтому мы должны основательно строить, мы должны понимать, что по-любому придут испытания, по-любому придут трудности, и мы дальше поймем, почему они придут. Следующий пункт я назвал так: быстрый успех. Быстрый успех. Мы, знаете, как есть такие истории быстрого успеха, мы их, особенно сейчас, мы их слышим через интернет, YouTube, как все заработали деньги, как все чего-то добились, и мы думаем, как это у них получается, а я вроде бы какой-то не такой, а что у меня не так, что у меня не работает, почему, что я не такой, или проклятие еще действует в моей жизни. Если вы с Богом, проклятие не действует в вашей жизни, да. Еще, кстати, в начале, вот тоже хорошо бы сказать, что я это как вывод в конце, но раз уж мы в начале коснулись, что первое, Бог не наказывает, второе, испытания придут, но до этого мы еще сказали, что человек может сам залезть в какие-то неприятности, сам себя привести, да, Бог тут ни при чем, что посеял человек, то и пожал. И следующее, что мы должны понимать, что мы не живем, как верующие, мы не живем в проклятиях больше. Нет, они закончились с жертвой Иисуса Христа. И все трудности, все испытания, ну, они только для нашего блага. Опять же таки, мы их видим, как вроде бы трудные обстоятельства. Но у нас не будет проклятия, не будет действовать. То есть ни смерть, ни какие-то проявления тьмы, они не имеют места в нашей жизни. То есть мы уже не, ну, проклятие, вот наказание, это все уже не работает в нашей жизни. Окей? Идем теперь дальше. Быстрый успех. Иногда вот кажется, что может быть такой быстрый успех, но как мы любим говорить с Олей, когда меня спросили один раз, когда у меня был очень фантастический успех, я достиг, очень быстро заработал, ну,
максимального ранга в компании,
да, финансовый статуса, уровень, финансовый. В общем,
просто это за считанные месяцы.
И меня спрашивали, как у тебя такое получилось. Меня спрашивали секрет моего успеха. И когда я подумал, я понял, я им сказал: послушайте, я достиг успеха быстро вроде бы, но спросите меня, что я делал последние 10 лет. Да. И вот я очень часто, мы очень часто любим цитировать эту цитату, это понятие такое, потому что быстрого успеха не бывает. Если есть быстрый успех, значит, был уже период долгой подготовки, да, который вы не знаете, который вы не видели. Mm-hmm. Потому что билдер вот этот, который правильно строил, он копал. У человека, у первого был быстрый успех, но он построил дом на песке. Mm-hmm. И потом, когда пошли, бедствие пришло, то он не устоял. Но тот человек, который долго готовился, он углублялся. Он находил камень. Он долгое время его не было видно даже на поверхности mm-hmm. земли. Он был ниже прожиточного уровня там, или ниже там, общественных средних показателей, стандартов. Средних mm-hmm. стандартов. Долгое время у вас тоже может быть так, mm-hmm. но вы все равно будете, вы не будете там страдать и роптать, как израильский народ. Вот почему у нас нету мяса? Mm-hmm. Вот почему? Я вот это, кстати, тоже определение. Вы будете как Иисус Навин и Халев, вы будете знать, что мы же пройдем эту пустыню сейчас, мы же идем в землю обетованную, Бог приготовил для нас землю, а весь народ, а часть народа большая, она говорит: нет, Бог хочет, у нас в Египте было, у нас мясо было, у нас работа была, у нас мясо было, у нас чеснок и лук даже был, а здесь в этой пустыне нам манна это уже надоело, она нас тошнит уже, представляете, и роптать начал народ. И вот вы тоже можете так наблюдать. Человек может проходя эти трудности, он может роптать. А почему у него что-то? А почему? Как маленькие дети, знаете, они постоянно, вот наши дети постоянно друг с другом сравнивают себя. А почему ему так? А почему у него торт отрезали, а у меня не отрезали? А почему? И вот это сравнение, это младенчество называется. Это мы должны быстрее возрасти из младенчества. И вот когда вы готовитесь, я проходил долгий путь до этого. Мы с Олей недавно говорили, она говорит: ну просто люди, ну как ты им объяснишь? Я говорю: ну как ты им объяснишь то, что ты проходил? Ну как, ну особенно в Америке, ну ты можешь сказать человеку, чтобы быть пастором или лидером прославления, это как пастор прославления. Здесь в Америке это пастор прославления. Но у нас в Украине я был пастором прославления, сколько там, около 10 лет бесплатно, плюс еще возил пастора, плюс еще... Что я только не делал. Я уже говорил вам, если вы слышали, как я колонки заносил каждое воскресенье и среду. Мне нужно было... Это мои были проблемы. Как-то где-то найти какую-то машину, рафик какой-то. В офисе загрузить всю аппаратуру. Если никто не придет, я один это буду делать, но я должен это сделать. Потом привезти, разгрузить. Это все углубление. Но я никогда не роптал. Я видел, что я... На каждом месте вы видите, что Бог, вы с Богом. Конечно, было трудно, конечно, было иногда непросто, да. Я помню, я тоже рассказывал, когда я сижу, я водитель пастора, мне не платят, я голодный, холодный, там, в общем, сижу и думаю, есть хочу, думаю, ну, окей, пойду, куплю себе пирожок какой-то или беляш, я захожу, покупаю себе какой-то полупирожок, полубеляш, потому что хочу есть. И только я возвращаюсь назад, и мне звонит жена пастора, и она говорит: зайди к нам на секундочку. Я захожу, так я только съел этот вонючий беляш, жирный. Я захожу, и представляете, накрыт стол, И там вообще приготовлено столько всего. И мне говорят, садись, пожалуйста, кушай, мы тебе, вот тебе. И я думаю, вау, я, ну вот подождал бы еще 5 минут или 10 минут, но уже готовят, для вас готовят что-то, а вы можете сидеть и думать, вот меня никто не любит, я голодный, мне никто денег не платит, я... И вот всегда такое есть искушение, знаете, роптать. Бог тебе в этом, как один, я слышал одну историю, когда маленькая девочка, ребенок подбегает, говорит, папа, сделай мне бутерброд. Папа говорит, окей, сейчас сделаю. Берет хлеб, достает там все и делает бутерброд. Она подбегает, папа, сделай мне бутерброд. Так я делаю бутерброд. Она говорит, папа, сделай мне бутерброд. Так делаю, вот же я делаю тебе бутерброд. Ну ты сразу это не ухватил, не жуешь уже. И тебе кажется, что ничего не происходит. Но происходит. Происходит. И вот этот быстрый успех имеет долгую подготовку. И в то время, когда я мог страдать, мог думать, как меня не любят, и идти покупать какой-то несчастный, вонючий, жирный беляш, в это же время вам накрывают стол, вам готовят, Бог готовит вам судьбу, Он готовит ваше призвание. Он знает, что, слушай, тебе надо там от чего-то избавиться, я там вижу, что там у тебя внутри, ты еще не видишь, мне надо это вытащить. Но это не вытащится, если у тебя сразу будет хорошо и быстрый успех. Ты просто, тебя оно просто сорвет и снесет потом. Поэтому для этого есть причина. Мы еще к этому сейчас подойдем. Хочешь что-то сказать?
Ой, я получаю.
Вот это ты сказала, да? Итак, быстрый успех. И в первом псалме написано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. То есть он что-то не делает, но в законе Господа воля его, он волево, не просто по вдохновению, по inspiration, по спонтанному такому, знаете, нет, воля его в законе, то есть он делает это регулярно, он делает это систематически, он размышляет над словом, он изучает слово, и что начнет происходить. И будет он написано, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, придет время. Еще будут плоды, еще все будет хорошо. Я тоже мог мучиться, где моя жена, как же мне жениться, страдать мог думать, что я какой-то не такой, почему я 10 лет не могу жениться, все люди как люди, тем более мама тебе об этом говорит, это подтверждение, ну вот мама же, видишь, это же тот человек, который заботится, она тоже говорит, что ты какой-то не такой, да женись уже в конце концов, но нет, ты чувствуешь, что нет, я не могу жениться на ком, это я шучу так, немножко, но... приносит во время свое, придет другой сезон, и лист которого не вянет. Ваш лист, вот этот вот лист, он не должен вять. Вот так. Он должен вообще, глаза blazing должны быть. Вы должны быть всегда как, I'm ready.
Когда постишься, умойся, помажься.
Когда постишься, Бог говорит, умойся, помажься. Помажься. Да, это одна из тем, мы будем делать прямой эфир, да, что помазаться надо, когда постишься, чтобы явиться перед Богом вообще.
Не в страдании.
Не перед людьми там прикидываться, да, с завялым листиком на лице. А лист не вянет вот в такие времена. И во всем, что он не делает, успеет. Во всем, что он не делает, успеет, написано. Во всем. Во всем, что он не делает, успеет, написано о таком человеке. И четвертый стих очень интересно. Написано, что он не так нечестивый, но они как прах, возметаемый ветром. И это интересно, что когда ветер поднимается, вы можете видеть, когда сильный ветер, что бумажечку какую-то, кулечек полиэтиленовый, легкий, нет основания, он может подняться до 9 этажа, до 10, до 16 этажа, летать может. И вы думаете, вау, быстрый успех, вау, как дом на песке, как он так поднялся, как он словил вот эту струю, как
волну,
он волну
плавает.
Словил, да. Но потом ветер прошел, и он говорит, и спускается, и опять же на круги своя, и опять же на место свое, и опять же наяриваем по пустыне. Но дерево не так, праведник цветет как пальма, возвышается медленно, уверенно. Систематически, ну, неотвратимо. Ваше возвышение неотвратимо. Ваш успех неотвратим. Он во всем успеет. Во всем, что не делает, успеет. И вы должны так на это смотреть. Вы должны так смотреть на временные трудности. Они кажутся. Пустыня, временный этап был. Они должны были там быть 40 дней. Но из-за вот этого ропота, из-за своей вот этой строптивости.
Именно из-за реакции получается.
Из-за реакции, из-за того, что они не хотели проходить то, что Бог им предлагал, чтобы избавиться от чего-то внутри. Они потратили там 40 лет, и в конце концов они вообще не вышли из пустыни. Они умерли, их кости умерли. Только новое поколение вошло в пустыню. И это тоже образ для нас, чтобы мы не были похотливы на зло, потому что каждый из нас обольщается собственной похотью. Вот. И поэтому мы должны урок для этого, и это должен быть образ для нас, что мы должны проходить это с легкостью, проходить это, радуя Бога. Нам трудно бывает, нам реально жмет, и мы сейчас до этого дойдем еще, но это все для нас, для нашего успеха. Идем дальше. Итак, быстрый успех. Следующий пункт. Вы понимаете теперь, что у быстрого успеха есть долгая подготовка.
Или еще к этому же пункту, часто быстрый успех и легкий успех. Вот мы хотим легкого успеха, и я с таким очень часто сталкивалась. Первые трудности, первые испытания, первые вызовы, первые неудачи в бизнесе, в начале, в работе, в служении. Чем бы вы ни занимались, будут трудности. Даже в семейной жизни придут трудности. И кажется, что если это дело от Бога, значит, оно должно быть гладким. Значит, оно должно быть вот прям, знаете, какой асфальт новый, выкатанный, вот прям вот идеальный. Но, к сожалению или к счастью, нет. И иногда это проверка нашей веры, нашего характера, нашего посвящения. Вот этого внутреннего проверка, она происходит только через трудности. Прежде чем запустить самолет в небо, его не выпустят только после того, как его там склепали уже все детали. Это технический момент. Но потом начинается тест, его начинают тестировать, его начинают проверять на прочность. Это у нас, наверное, дальше, да, будет проверка.
Да. И есть такое тоже понимание. Я слушал недавно Тину Канделаки, она с Лерой прямой эфир, у меня Кудрявцевой был. И они говорят там об инвестициях, о кризисе, и потом Тина говорит ей, что слушай, а ты куда инвестируешь? А ты куда-то в бизнес? Она такая, не-не-не, я не в бизнес, я в надежные места, я в недвижимость, я в кубышку, я в тупичок, все. Она говорит, вот твоего мужа там куда-то ему предлагают. Она говорит, я ему тоже говорю, что не надо никуда инвестировать, надо в кубышку, так что я не в кредиты не залезла, я никуда не инвестировала, я вообще все сохранила, все хорошо. И Тина такая, Бог тебя любит. И вот это неправильно, Бог, кажется, типа, что если с вами ничего плохого не происходит, если вы ничего не потеряли, если вы не, у вас не было неудач, то вас Бог любит, но нет, вообще это... Вообще не об этом.
Давай проведем эфир «Как потерять миллион».
«Как потерять миллион» мы проведем эфир. Да,
давайте. Есть что сказать.
Да, у нас давно уже есть эта идея, мы все-таки его проведем.
Вот это ярко.
Потому что иногда тебе нужно потерять, потому что богатому юноше нужно было потерять. Это было не потеря, это было на самом деле приобретение, потому что что Иисус сказал? Он говорит, пойди отдай свое богатство нищим. И тогда приобретешь богатство, которое не исчезает, которое не ветшает, которое не ржавеет. То есть на самом деле это была очень крутая сделка, очень классная была сделка. Но у человека было сердце прилеплено к деньгам, потому что вот в кубышку, и все. И потом эта кубышка тебя держит, и все, и ты уже раб этой кубышки становишься.
Ты потом живешь ценностями того, что у тебя в сердце.
Ты уже думаешь, ой, Крис, а куда деньги? А надо из одних акций в другие акции, или из доллара в евро, и все. И уже не ты живешь, а живут деньги, а ты управляешь этими деньгами и обслуживаешь их интересы. Это луз, это... Самая крутая вообще, лузер вообще, это самый вообще человек просто раб, в рабстве находится. Но окей, мы не об этом. Идем дальше.
Золото.
Вы должны стать золотом высшей пробы или бриллиантом. Запишите следующий пункт. Вы должны стать золотом высшей пробы или бриллиантом. Написано в первое послание Петра, 1 глава, 7 стих. Написано, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. То есть, друзья, Бог здесь, Павел, сравнивает нашу веру с золотом, которое хотя и гибнет, но оно максимально, это драгоценность или бриллиант. Бриллиант, вы знаете, что это один из самых твердых, сейчас уже есть даже твердым материалы, которые искусственно создали, но из натуральных, это, по-моему, долгое время он был самым твердым материалом. Он самый прозрачный, он самый, у него очень высокая температура плавления, он тоже сгорает, но температура, при которой он сгорает, очень высокая. И вот золото тоже доводит до определения, когда его расплавляют, то что происходит в золоте, то наверх всплывают тяжелые металлы.
Примеси
все. Когда температура не поднимается, их не видно. Они в золоте, в железе. Ты туда в железо никак не проберешься. Как железо, да? В оковы вошла, в железо вошла душа моя. Иосиф пишет, об Иосифе пишет Давид. И вы это, вы не сможете, вы это так и останется, эта примесь вам. Какая-то примесь, которая не вам принадлежит, греховная или еще. И представляете, в огне только в огне может выйти на поверхность этот примесь. Если говорить о нас, то только проходя вот такие огненные испытания, трудности, что-то, о чем мы даже не знали. То, что внутри, глубоко в нашей душе, что-то, что в наших нейронных связях уже, знаете, как привычки, запечатлено вроде бы, да, что-то, что в нашей душе прилепилось, знаете, из этого мира или еще откуда-то. Только проходя через трудности и испытания, оно всплывает, и мы на себя смотрим и думаем, вау, это что, во мне было? Это я вот так прореагировал в этой трудности? Это я вот в этом давлении, вот такое из меня вышло, ничего себе, я даже и не знал, и Бог-то знает, но мы даже можем не подозревать этого, если все хорошо всегда, и ничего не происходит вообще, мы даже не узнаем об этом, и вот с этим мы потом, мы же не хотим, чтобы мы все наше сгорело, и мы как кочерыжка, да, как кто-то говорил из... Как кочерыжка закатились в Царство Божье. Да? Мы же не хотим из огня выйти вообще. Как... Мы хотим вообще войти как возлюбленные, как те люди, которые жили до Царства, которые здесь работали, трудились, небом жили, а не земным. Поэтому апостол Павел и говорит, что в настоящее время, в нынешнее, в парадигме, в мировоззрении этого мира, вот трудности, вот эти, это все кажется как бы не радостью, но потом эта радость вам приносит. Я сейчас оборачиваюсь назад и думаю, слава тебе, Господи, что я там вот прошел все. Слава, что я вот те испытания проходил. Я так рад, что я теперь проходил. Во-первых, я имею сейчас авторитет, и совесть меня не осуждает, потому что я сейчас буду чему-то учить, что я не проходил. Я проходил это, я прошел, меня там размазало, меня там расплющило, переплавило. И я теперь могу об этом учить с чистой совестью. Во-вторых, я очистился, я перешел на новый уровень, я осветился, я стал другим человеком. Я стал другим человеком, я становлюсь другим человеком. Это то, что мы должны сделать за всю нашу жизнь, максимально больше стать другим человеком, кем мы попадем на небо, кем мы вообще будем жить на небесах.
Знаешь, я вспомнила сейчас наше время переезда в Америке, у нас их было очень много, и однажды за 7 месяцев мы переезжали 20 раз. И вот один из этих 20 разов мы жили в одном доме с хозяйкой, с ее детьми, то есть две семьи. И мы там жили 100 дней, у меня есть пост 100 дней в Чикаго. И это было действительно... Мне казалось, что ну, мы такие все, у нас все хорошо, в принципе, в жизни, и ничего с меня выдавить невозможно уже. Но этот дом, эти 3 месяца там жизни, эти 100 дней, они столько всего проявили, показали. И когда вы смотрите эфир «115 оттенков гордости» и «Высокомерие» там, и все эти...
Это все этот дом проявил?
Это было выдавлено так, что вы даже не представляете. Когда я вся такая брезгливая, вся такая правильная, как надо с детьми разговаривать, как надо детей воспитывать, как надо порядок в доме держать, а там полная противоположность, грязь, ссоры, крики. Ну, это просто ужаснейшая атмосфера. И в этом Бог так работал. Нигде лучше Он не работал с моим сердцем. Нигде больше это не проявляется. И иногда нам хочется иногда уже сбежать от каких-то условий, от родителей, от родственников, от каких-то неправильных, там, ничего-то, вот, какие-то отношения. Но именно эти люди, которые находятся рядом с вами, они как никто лучше помогают вам. Они повышают температуру, они подкидывают бревнышки исключительно для того, чтобы помочь вам стать лучше. Они ваши тренажеры. Вот когда у меня муж ходит в тренажерный зал, я туда дорогу не знаю, то он берет специально больше вес, он специально дает нагрузку своим мышцам, чтобы они специально разрывались, и только от этого они растут. То есть он идет и осознанно причиняет себе боль. Вот ваши, может быть, родные, может быть, близкие, сотрудники, иногда есть тема границ, барьеров, это тоже все важно, но часто эти люди становятся нашим тренажером, чтобы мы просто качали мышцы нашего терпения, покрытия, любви, принятия, смирения, кротости. И вот только в таких обстоятельствах вы становитесь лучше. Только проходя их, не реагируя, не психуя, не скандаля с ними, а наоборот, являя образ Христа, ну, проявляя свой характер, плоды Духа, вот только так вы можете быть уверены, что вы проходите эти испытания, чтобы в них не задержаться. Я просто благодарю Бога, что за 100 дней мы сдали там все тесты. Вот то, что было нужно пройти там, а сколько постов благодаря этому дому написано в 365 Респект, так это вообще, это тема на теме была. Каждый день у меня был... новая тема на автомате выдавалась. Поэтому будьте благодарны тем иногда трудностям, которые есть вокруг вас.
Ну, вы знаете, что интересно, как это все происходило. Мы приехали, была у нас такая ситуация, когда нам просто, ну, у нас, нам нужно было там жить, мы не могли никуда уехать. У нас
не было вариантов.
Не было вариантов, да. И мы приехали, мы в чужой стране, в чужом городе приехали, и, на, ну, и нам показывают этот дом, что вот там можно остановиться. Мы туда заезжаем, такие, Оля заходит, такая выходит и говорит, не, мы здесь не остаемся, не, мы здесь. Звонит своей подруге и говорит, слушай, не знаю, где хочешь, ищи нам, но здесь мы не останемся. Мы или у тебя будем ночевать, или у кого-то из твоих родных, но не здесь, короче. И мы выехали оттуда, она нашла там пастора своего, и мы к пастору приехали. Три дня живем у пастора. И Оля такая подходит ко мне и говорит, слушай, ты знаешь, говорит, ну, короче, мы должны вернуться, я не могу. То есть я чувствую, Бог меня говорит, что нам надо туда вернуться. И
смириться,
да, и вернуться. И это тоже очень качество такое классное. То есть вам неприятно, вам не хочется это делать, но вы чувствуете, Бог хочет, чтобы вы туда пошли. Вы чувствуете, что Бог хочет, чтобы вы прошли там, что-то ему надо сделать там. И это ценно вообще так. И я такой, окей, ну приезжаем. И Оля же такая, она не сдается просто так.
Меня до тошноты там.
Она же, у нее выработан навык уже, она не сдается перед вызовами, она там в Мэри Кей научилась там, в общем, она и в поле была там с сумками, да, и где угодно, и она так просто не сдается. Она говорит, окей, Бог, раз ты хочешь, я выдержу этот этап. И я смотрю, она прям, как мне написано, воинственная принцесса. Как воинственная принцесса, это ее сражение такое. И я так... Я такой наблюдаю, вообще она просто brilliant прошла этот этап.
Потому что просто... иногда мы задерживаемся вот в этих трудностях, в испытаниях, мы можем задержаться, потому что что-то мы еще не поняли. Поэтому главный вопрос к Богу в такие моменты должен не почему ты мне это послал, почему это на мою голову. Бог, что я еще должен выучить, что мне нужно проработать, показывай, открывай мне мое сердце. И сразу будут еще больше, кажется, ситуаций, которые просто проявят, какая я внутри, проявят, какая я такая вся добрая, какая я вся, а как же понимание, а как же терпение, а как же... И я проходила там столько стадий отношений, как менялось мое отношение к хозяйке дома, к пониманию, к ее жизни, к ее судьбе и так далее. Это было тоже, ну, очень-очень ценно. Поэтому важно, проходя испытания, идти, а не просто лечь, рыдать, страдать,
не останавливаться,
плакать, надо идти. А проходить их, брать уроки, записывать и выходить дальше. Вот чем быстрее уроки усвоили, вы тем быстрее пройдете. То, что мы прошли за 3 года, я просто, это лучшее время. Не дай Бог, вот его бы просто забрали. Не было бы нас таких, вот какие мы есть сейчас.
Мы возвращаемся в Калифорнию, и Оля такая говорит, ну мы уже сюда по-другому. Мы приехали сюда 4 года назад в Америку, в Оранж Каунти. Оранж Каунти, чтобы вам объяснить, Калифорния – это самый дорогой штат, а Оранж Каунти – это самое дорогое место в самого дорогого штата. и просто, знаешь, и мы просто можно умереть, знаешь, в этом. Но мы уже возвращаемся, и мы чувствуем, нет, мы уже тигры. И Оля говорит, нет, мы возвращаемся другими, мы тигры уже, мы уже все, мы...
Только благодаря такой переплавке, таким высоким температурам, без них мы вообще, мы как дети приехали в Америку. Вот такое впечатление, что дети приехали в Америку в розовых очках и в
грузе. Если вы переезжаете из Украины или из России, вообще это другая, это другое.
Тут пристегните ремни.
Другие скорости, другие вообще счета, другие вообще все измерения. То есть тут тебе... В Украине, в России можно жить бесплатно вообще по сравнению с Америкой,
но
если так
котлеток.
Образно говорить, да, то даже без котлет на улице просто можно жить бесплатно, потому что Америка другая. Тут, ну, просто, знаете, как хайвей, на котором вы стали и думаете, вау, мне же тут надо на болиде ехать, а я тут не могу пешком идти. В общем, но смотрите, что очень важно, что... В этих обстоятельствах вы растете. У нас эта тема, часть темы духовного роста.
Да.
В трудностях и обстоятельствах, в ситуациях вы, применяя Слово Божие, вы растете невероятно. Чем быстрее вы растете, чем быстрее вы приходите в зрелость, в совершеннолетие, тем быстрее Бог вам будет доверять призвание, доверять реально большие вещи. Но пока мы младенцы, сравниваем, соперничаем, конкурируем, пока мы вот такие, знаете, ропот, вот это все, надо быстрее от этого избавляться. И только проходя такие вещи через огонь, что вот это всплывает, и оно, вы можете избавиться от этого, потому что надо от этого не только обнаружить, но и избавиться еще. И что такое бриллиант вообще? Бриллиант – это обычный углерод. Что такое углерод? Углерод – это самое распространенное, самое common, самое распространенное вещество химическое, которое есть везде. В стакане есть, в полу, в пластмассе, в ткани – это везде есть углерод. И вот этот углерод, который был обычным, каким как все, но он прошел самые высокие трудности, температуры и давления. Он становится бриллиантом, алмазом. И потом, когда еще алмаз ограняют, обрезают, это отдельная тема, он становится бриллиантом. То есть вот такой образ тоже мы должны понимать, кто мы и кем мы должны становиться, проходя трудности и испытания. Окей? Теперь следующий пункт, но как часть этого, называется Your Limit Test. То есть, как это по-русски сказать? Your limit test. Проверка твоих предельных пределов. То, чего ты можешь вообще выдержать. Во Второзаконии, 8 глава, 3 стих, написано, что Бог говорит, вообще с 1 стиха, если до 3 читать, в русском варианте, но в английском варианте, тут интересно написано, и особенно в месседже, тут вообще такой оборот есть. Бог говорит, что я тестировал тебя, я проверял, и он говорит такую фразу, он говорит pushing you to your limits, то есть push это давить, давить тебя к твоим пределам, я давил тебя к твоим пределам, эмоциональным пределам, психологическим пределам, физическим пределам,
духовным
пределам, то есть давление, это был период давления, и дальше запятая написано testing you, то есть проверяя тебя. So that he would know what you were made of. То есть, если на русский перевести, написано, что Бог давил тебя, testing, pushing you to your limits, то есть проверял, что ты можешь выдержать, чтобы посмотреть, из чего ты сделан. Буквально, из чего ты сделан. То есть, как мы говорили о золоте, мы говорили о бриллианте. То есть мы должны стать необычным углеродом. Мы приходим к Богу все обычным углеродом, как и все. Но мы должны стать золотом, мы должны стать бриллиантом, мы должны выйти как золото, мы должны очиститься от всех примесей. И Бог, что интересно, что если человек сам себя будет пуш, или кто-то, человек другой, другого пуш, это называется абьюз, это недопустимо, это узурпирование, это угнетение. Потому что человек никогда не знает твоих лимитов, он тебя может поломать, ты можешь не выдержать. Но Бог нет, Он знает. И вот очень важно, я профессиональный спортсмен, как бы, и я причем учился в университете физкультуры. И что происходит со спортом? Во-первых, спорт отличается от физкультуры тем, что в спорте твои все органы внутренние функционируют на пределе своих возможностей. На пределе. легкие, сердце, печень, все функционирует на пределе. И есть такое понятие, как спортсмена можно загнать, то есть надорвать его здоровье. Когда тренер неграмотно подходит к процессу подготовки спортсмена, потому что ему нужно подвести его к в лучшей форме, и это через нагрузки, то человек может сломаться, человека можно сломать. Но Бог, Он же знает наши пределы, и Он никогда нам, написано еще в другом месте, что Он не даст нам больше искушения, испытания, чем мы должны вынести, чем мы выдержали. Он не пустит нас туда, в зону, где мы лопнем, где нас порвет, где мы надорвемся. Только мы сами иногда можем на себя что-то взять, что нас раздавит. Поэтому, но Бог, как мудрый тренер, Он делает все, Он хочет посмотреть, из чего мы сделаны, и то, из чего мы сделаны, вот на соответственный уровень Он нас и помещает. Если это сравнивать с самолетами, то когда ты летишь на самолете, там, на чем выше высота, тем быстрее должна быть скорость. А чем быстрее скорость, тем каждая деталь обшивки, каждая зацепка, она может разорвать обшивку. То есть ты должен быть уже заточен, ты должен быть гладкий, ты должен быть определенного состава, ты уже должен бриллиантом быть, который не стирается. Бриллиант не стирается, когда его тереть об металл. Потому что там образуется пленка, потому что он твердый, потому что он прошел уже температуру, он соответствует определенным уровням. И точно так же Бог хочет посмотреть, из чего мы сделаны, и соответственно нашему пройденному, то есть я люблю говорить, ты весишь ровно столько, сколько ты весишь. Вот соответственно нашему, то, из чего мы сделаны, Бог ставит нас в позицию, чтобы мы не сгорели, чтобы мы не перегорели, но чтобы мы чувствовали нагрузку тоже, чтобы наша мышца росла. И, как Оля уже говорила, что наши мышцы растут при максимальных нагрузках. Когда я дохожу до лимита, мои мышцы начинают волокна рваться, и мышца растет. Я иду, то есть даже к пределу, вот к этому лимиту. I'm pushing you to your limits. Я тебя до лимита твои проверял. Бог говорит. И вот таким образом Он усиливает наши духовные мышцы, усиливает наши душевные мышцы. Он нас готовит, Он делает из нас другого человека. У нас остается не так много времени, я так понимаю.
5-8.
Минут 5-8 у нас остается, поэтому...
И еще 15 пунктов.
У нас еще есть достаточно пунктов, поэтому, скорее всего, что в воскресенье мы продолжим эту тему. И я, друзья, хочу сказать, если вы, может быть, смотрите нас первый раз, и вы еще не знаете Бога, я тоже не знал Бога 23 года назад, и я не знаю вообще, был я жив вообще или нет. Я не знал не то, что Бога. Я не понимал жизнь, я не понимал вообще, что такое жизнь, что такое создать семью, что такое быть отцом. Я не понимал этого всего. Я жил непонятно, как в проклятиях. Мой отец неправильно жил. Я видел пример, семья неправильно жила, друзья все неправильно жили. И я не знал, что такое жизнь. И может быть, вы тоже это чувствуете, может быть, вы тоже живете, находитесь среди людей, но вы не чувствуете жизни, вы не чувствуете, что вы счастливы, что вы знаете Бога, что вы понимаете жизнь, вы чувствуете, что что-то не работает. И я хотел бы вместе с вами помолиться. Я вот этой молитвой, простой молитвой, помолился не в церкви даже, у моего друга дома, причем в 2 часа ночи я помолился. Мы просто философствовали 3 дня подряд, и на третий день я просто, один парень очень простой, он сказал, короче, ты будешь молиться, потому что я был такой умный, философствовал, и я не смог сказать нет. И после вот этой молитвы просто я дал Богу шанс. Я видел, какой я внутри. Я понимал, что я не хочу Богу что-то пообещать и Ему не сдержать обещания, Ему его подвести. Но потом какой-то лучик надежды все-таки у меня появился, и я сказал внутри, окей, я попробую. И я уже знал, когда я молился, я уже знал, что Бог меня слышит. И Бог вас слышит, где бы вы ни были. Смотрите вы в записи, или вы смотрите прямой эфир. Где бы вы ни были, Дух Святой, Он везде. Он покрывает все лицо земли. Он рядом с вами прямо. Он ждет вас. Он хочет оградить вас от всех вот этих проклятий, от всех этих дел дьявола, которые пытаются... Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он делает это искусно, поверьте. Он обольщает всю вселенную. Он обольстил 1/3 ангелов, которые были. То есть не он легко вот так вот обманывает каждого человека. Каждого берет на свой крючок. Вы не сможете его вообще раскусить. Но единственное, что вы должны знать, что просто Бог хочет вас избавить. что Он хочет, Он ваш отец, Он хочет вас принять к себе как сына, как дочь, и Он просто ждет этого момента. Просто я, как написано, что я посланник, мы посланники, которые верующие от имени Иисуса, и просим вас примириться с Богом. Бог хочет примириться с вами. И это очень просто сделать. Иисус умер за ваши грехи уже. Вы просто должны принять эту жертву и помолиться вслух вот этой простой молитвой. Она одну минуту может быть длится. Повторите за мной. Я вам помогу, это, но это ваша молитва. Закройте ваши глаза. Пускай это будет между вами и Богом. Скажите, повторите за мной. Скажите: Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас. И я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. Я открываю для Тебя свое сердце. И я прошу Тебя, войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. С этого дня моя жизнь принадлежит Тебе. Помоги мне жить новой жизнью. Аминь. Вы знаете, если вы помолились, поздравляем просто. И это очень важная вещь. Вы можете что-то ощутить сразу. Вы можете ничего не ощутить. Это не о чувствах, это о вере. Чувства придут, либо уже пришли. Вы можете сразу что-то чувствовать. Можете не чувствовать, они еще придут. Но знаете, это истина, что написано, что всякий, кто сердцем верует и устами исповедует, он получает спасение. И он перешел из смерти в жизнь. Вот вы перешли из смерти в жизнь. Вы уже никогда не умрете. Но только держитесь за Бога, ухватитесь за Него руками, ногами, зубами, чем угодно, и просто примите твердое решение. Все, я не отстану, не отступлю от Бога. Я выбрал Бога, я теперь следую с Богом. Дьявол прощает все, всем спасибо, все свободные, весь мир. Я иду с Богом. Я теперь принял твердое решение. И вы увидите, запомните этот день, это день вашего духовного рождения. Посмотрите наши уроки с первого урока, мы все подробно объясняем. И если вы хотите, напишите нам лично, задайте какие-то вопросы, присоединитесь к нашему курсу. У нас есть чат в телеграм-канале. И просто держитесь за Бога. Ну что, друзья?
Потрясающая тема. Завершать ее не хочется. Кратко, сжато, поэтому ее обязательно еще тоже продолжим.
Не хотим ее комкать.
Да. Поэтому спасибо всем за внимание, спасибо за то, что вы были вместе с нами, за то, что вы смотрите, слушаете, еще и выполняете домашние задания, которые мы даем тоже в телеграм-канале и оставляем под каждым видео на YouTube. Поэтому вы молодцы.